Приветствую вас, братья и сестры. С радостью хочу предложить вам открыть Слово Божье. Ради этого мы собираемся, чтобы слышать Его голос. Собираемся, чтобы Он принял наше поклонение. С радостью хотим ощущать вот эту вот близость с нашим Искупителем. Мы изучаем с вами послание Тимофею. Мы сейчас в первом послании на третьей главе. И первые семь стихов, которые говорят нам о стандартах служителей, служителей церкви. Я хочу сделать ремарку, и когда получается, я хочу всегда это делать. По одной простой причине, чтобы мы понимали, зачем мы это делаем. Мы не просто изучаем переписку Павла и Тимофея, мы не просто заглядываем вот в эти древние какие-то рукописи для того, чтобы извлечь оттуда какую-то мораль, извлечь что-то ценное для нас и потом сказать, ну вот, неплохо, да, работает, или у них работало, и у нас должно работать. А мы должны вот быть, скажем, библеистами, понимать библейский замысел. Каждый раздел, каждый абзац, каждая глава, каждая книга, каждое послание и вся Библия говорит об одном, об искуплении. Вот не начал еще мир наш существовать, когда Господь его создал. И вот этот вот красивый Титаник, он сразу же получил пробоины в Эдемском саду и начал тонуть. Бог его первый раз спас, и спас только малую часть людей, 8 человек. И сейчас продолжается следующий этап спасения. Бог оттянул свой гнев, отложил свой суд. И он его увеличил именно в той перспективе временном, чтобы люди, максимально большое количество людей, узнали путь спасения. Точно так же, друзья, как Бог дал Ною, его семье схему, дал ему время, дал ему ясное понимание, что происходит, что их ждет, для того, чтобы спаслись. Все, чем они занимались, все свои оставшиеся годы жизни, это что? Строили ковчег спасения. Теперь представьте, если бы Ной сказал, вот это дерево, оно очень твердой породы, и его рубить очень проблемно. Возьму-ка я помягче, сосну, ель там или еще чего-нибудь. Слишком большой размер, слишком большие затраты, слишком много времени. И начал бы строить по своему образу и подобию, едва ли спаслись бы. Но они в точности исполняли все то предписание, все то расположение Божьей благодати, кстати, это Божья благодать была, потому что Бог сказал, что их ждет, и Бог дал схему, как избавиться. Так вот, сегодня, друзья, церковь – это прообраз. Реальный прообраз вот этого ковчега спасения. Не упустите этой возможности. Многие люди думают, что сегодня то же самое, что и вчера. И завтра будет то же самое, что и сегодня. Ничего не поменяется в этом мире. Все плавненько идет, все меняет свою цикличность, повторяется. Никаких особых там потрясений в моей жизни, по крайней мере, нет. Все хорошо. Это просто греховная анестезия, которая притупляет чувство реальности и уводит нас на путь погибели. Вот чем занимается Павел. Павел – это архитектор, которому Бог дал указание, как готовить этот ковчег спасения. Тимофей, он должен был быть исполнителем всего этого. Он должен был в точности исполнять все, что ему Павел говорит. По-другому, если бы Павел дал Тимофею указание, какой должна быть церковь, Тимофей на свое усмотрение, как в том образе, который я сказал относительно Ноя, сказал бы, я упрощу вариант. Если я ставлю вот такие стандарты для людей, для служителей в церкви, ну кто будет служить? Упростим, всякий желающий. Давайте. Не важен ваш стандарт характера и многие другие характеристики, аспекты. Всякий желающий, давайте. Мы что-то подобное можем находить вот в современной церкви, в массе своей, когда люди понятия не имеют, что такое церковь с точки зрения главы церкви. Делают ее по своему образу и подобию. Самое печальное. Миллионы обманутых людей, которые думали, что они в церкви, в спасении, сегодня в аду. крещенные, причащенные, титулованные и многие другие, начитанные какие-то, обмануты. Сам или сама тяжесть этого ужаса заключается в том, что этого никогда не изменить. Вот почему Павел в деталях, точнейшим образом говорил Тимофею о том, чтобы он в точности исполнял ковчег спасения, который построен по Божьим стандартам, характеристикам. Он выдержит любой кризис, любые потрясения, любые ветры, любые штормы, любые суды, потому что это Божий ковчег. Вот чем мы с вами занимаемся. Вот чем мы с вами занимаемся. Сегодня это будет третья часть нашего исследования этого текста, этой мысли апостола Павла. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали, друзья. Откройте, пожалуйста, третью главу и снова прочитаем весь этот раздел, где мы были до этого. И сегодня мы постараемся, по милости Божией, закончить. Третья глава. Читаем с первого стиха. «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Вот это наш раздел, который мы с вами должны сегодня завершить. Я хочу напомнить, что у нас первая часть была «Это характер служителя», где апостол Павел очень подробно описывает, каким должен быть человек. Одного желания быть служителем недостаточно. Должна быть целая плеяда тех граней личности, которая соответствовала бы. И с этим человек может работать. Это не является, знаете, врожденным таким состоянием, когда вот человек рождается, и ты уже, ну не знаю, может быть, вы замечали, в школе были такие ваши одноклассники, которые никогда не хулиганили, всегда шли на мировую со всеми, всегда вот были дружелюбны, всегда, может быть, уступят. На самом деле, когда человек вырастает, становится уже взрослым, замечая за ним, ты понимаешь, что он просто не хочет конфликтов и пойдет на компромисс с истиной любой ценой, лишь бы его не трогали. Но внешне кажется миролюбивый человек. Но это обманчивая часть. Есть активные, казалось бы, перспективные люди, люди, которые вовлечены в какую-то деятельность, на них можно как-то положиться, они пробивны, они все порешают. Но там могут крыться свои амбиции, свои какие-то греховные цели, первенство в чем-то, стремление доказать всем, что я что-то могу. Итак, все эти крайности, мы где-то между ними находимся. Вот Павел говорит, смотрите на характеристику человека. Но это должно время быть. Это не может быть вот просто так. Человек пришел в церковь, и сразу же, только лишь по одному его желанию, он может быть служителем. Так, первое – это характер. Во-вторых, это семья служителя. Мы говорили в прошлый раз. Если кандидат на пасторство в своей маленькой семье, где жена и несколько детей – неуправляемы им, мимо заботы, жертвенности, любви и многих характеристик, о чем мы говорили в прошлый раз, не проявляются, то вряд ли, Павел говорит, этот человек о большей группе людей, тем более о чужих людях, будет проявлять попечение, заботу и все остальные качества. Так, характер, семья, как видимая часть. И сегодня мы поговорим на следующий стандарт служителя – это его квалификация. Это то, скажем так, профпригодность, да, способность делать то, к чему он призван. Самое первое, о чем мы сегодня будем говорить, вернемся к последней фразе второго стиха. Я хочу, чтобы мы укомпоновали не по стихам в разделе, а по смысловой такой нагрузке, которую здесь Павел почему-то, не знаю, распределил в разных стихах. Но он говорит здесь о даровании служителя как учителем. Видите, да? Учителем. Я как-то слышал, на Западе, кстати, это очень распространено, когда церкви нанимают пасторов. Нанимают пасторов по контракту. На 3 года, на 5 лет, в зависимости от их нужды, в зависимости от их каких-то актуальных потребностей в настоящий момент. У них там своя система ценностей, нам их очень сложно понять. Здесь другие крайности могут быть. Стал пастором, и пока его там вперед ногами не вынесут, он с места не сдвинется. И никого к себе рядом не подпустит. Там, если не понравился чем, ну вот, контракт могут прервать, все прописано, и до свидания, ищи себе новую работу. Так вот, мое длинное такое вступление к этой точке. Из объявления церкви, которое распространило, вот такое, следующее. Ищем пастора без знания греческого языка. Вы поняли, да? Я так понял, что был у них предыдущий пастор, который замучил их греческими словами, фразами, диалектом, всем тем, что не помогает, а запутывает. Учителен – это не значит образован и начитан. Учителен – это не значит, что у него есть очень много каких-то там дипломов и возможностей, ну, где-то блеснуть каким-то словом таким, знаете, что вот глубина. Вы почувствовали, кто за кафедрой? А, вы не знаете? А ну-ка погуглите, посмотрите, что это значит аккузатив второго суффикса. О! Или еще какие-нибудь такие словечки. Особенно в грамматику, когда вот, знаете, дифтонги разбирают, вот эти вот ударения все, придыхание. Это вот значило это то. Может быть, я не спорю, может быть, в каких-то эпизодах оно полезно, но я думаю, его нужно настолько обработать и подать, как вот вареную картошку, да? Не просто сырую дать, это картошка, и в ней есть польза. Погрызи, поможет. Задача учителя – приготовить, чтобы оно было пережевываемо, усваиваемое, полезное. И вот три части, да, о которых мы с вами поговорим. Но я хочу еще, прежде чем мы об этом будем говорить, обратиться к одному стиху. Вот эта вот мысль, когда апостол Павел говорит, что служитель должен быть учителем или способным учить, это указывает на его дарование. Смотрите, это не характер, а то, что сам Бог дал ему способность, духовную способность учить. Вот текст, Ефесянам 4:11, запишите. Или откройте, послушайте. Тот же Павел, то же историческое время, кстати, та же церковь в Ефесе, люди, которые, возможно, не понимали, либо понимали неправильно, Павел им наводит резкость и говорит, посмотрите, почему даны вам служители в церкви. И он говорит, если у вас открытый текст, 11 стих, он, то есть Христос, глава церкви, он поставил. И вот разнообразие. Одних апостолами, таких как был Павел, Петр и другие служители. Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ага, вот разнообразие. В этом была забота главы церкви, чтобы строить этот ковчег. И чтобы эти работники не прекращались. Посмотрите на 12 стих. Вот цель, почему даны учители и пасторы. К совершению или в зрелости, в взращивании святых на дело служения для созидания тела Христова. Если служители этим не занимаются, они не занимаются ничем. Они пропустили главное призвание. Я хочу, чтобы на пару секунд мы еще остались в этом тексте. Посмотрите на эту последовательность. Я как-то говорил вам об этом, но мне кажется, сегодня уместно снова будет сказать на эту последовательность. Это богодохновенная последовательность. Бог дает служителей церкви для созидания святых а лишь потом на дело служения. Вы чувствуете вот эту вот красоту Божьей логики? Сначала зрелость, сначала совершенствование в церкви, а потом только служение. Возможно, вы не были в разных ситуациях или церковных контекстах, что сейчас можете это не чувствовать, не замечать этого напряжения. Я как раз-таки соприкасался со многими вещами, похожими вот то, что игнорируется вот этот вот текст. Человек, который пришел из мира, уверовал, например, способный, ну, может быть, музыкант, может быть, где-то он пел, может быть, бухгалтерия где-то занимался, может быть, там, ну, не знаю, еще какие-то у него способности были. Его мгновенно запускают в служение для того, чтобы он помогал церкви жить и расти. И это ключевая ошибка. Потому что вот этот новообращенный, который умеет петь и играть, без духовной зрелости, роста и освящения, принесет себе очень много проблем. И потом проблем в церкви. Поэтому Павел говорит, сначала совершенствование, а потом служение. И вот для всего этого Бог дает учителей в церкви в лице пасторов, чтобы наставляли. Итак, вот три таких аргумента, почему он должен быть учителем, или что должно быть или проявляться в учительстве. Ну, первое в нашем плане – это способность лично и глубоко, точно, правильно понимать Священное Писание. Тут очень просто. Если человек сам не понимает Писание, как ты научишь кого-то тому же Писанию? Да? Я надеюсь, что все знают, ну, маломальски грамматику русского языка. Вы могли бы научить иностранца русскому языку и грамматике? Сомневаюсь. Те, кто сам не научен, у кого нет преподавательской способности, вы не будете знать, с чего начать. Ну, понятно, с алфавита. А потом, как это все упаковать? Как вы будете объяснять там существительные глаголы, потом вот все эти падежи, спряжения, времена? Вот, ну, запутаетесь. При всем том, что вы говорите на этом языке, вы его понимаете, вы читаете. Улавливаете разницу? То есть знать Библию, это еще не значит понимать ее. Вот несколько текстов. Во времена Христа, вот мы можем даже, знаете, невооруженным глазом увидеть, что духовенство, они знали Писание, они знали тексты, они ориентировались в них. Кто автор, что он говорит, и вот всякое такое, то, что мы можем видеть, где они дискутировали со Христом. Вот один из них, Матфея 22, 29. Я просто одну фразу эту прочитаю, вы поймете контекст. Это беседа Христа с саддукеями. И вот что Христос говорит им. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Они могли почувствовать оскорбление, потому что они только что процитировали Моисея. В смысле, как мы не знаем Писание? Мы взяли из Моисея тебе заповедь или повеление, и вот тебе предложили. Моисей, мы знаем, кто автор и что он говорит. Господь говорит же им: не знаете Писания, ни силы Божьей. В чем проблема? Они знали текст, но не понимали его смысла, сути его. Хуже всего, у них не было силы исполнять то, что они должны были знать. Вот что-то подобное мы можем наблюдать в современном христианстве. Мы можем где-то в глубине души улыбаться над книжниками, фарисеями, теми учеными и саддукеями, которые вот как-то Писание не так подавали. Но Я признаю, что с большой долей вероятности многие служители, современные служители современных церквей очень примитивно разбираются в Писании. Они берут тексты Писания и употребляют их как афоризмы какие-то, как какие-то полезные наставления, что-нибудь такое ценное для человека, подбирают что-то актуальное для человека в отрыве от всего контекста и выдают это за Слово Божие. Понимание Слова Божьего заключается в понимании его смысла и его сути. Улавливаете? Я вам привел пример в самом начале проповеди. Если мы не поймем, кто пишет, кому пишет и зачем пишет, то тогда то, что в середине мы читаем, мы вообще не поймем. Вы подумайте, что это очередная лекция о том, как Павел там воспитывал Тимофея. И в конце концов у вас возникнет тысячи вопросов. Оно мне надо? Вот сейчас реально оно мне надо? Но если вы будете понимать суть, что эта церковь строится, и тот, кому вы доверяете свою жизнь в плане наставления и учения, что вы не будете вместе с ним в аду проклинать друг друга, что он вас не туда увел, то тогда вы будете настороже. И когда вы осознаете, что да, это к моему сердцу, и оно работает в моей жизни, вот тогда вы будете ликовать, потому что будете понимать, я в надежных Божьих руках. У меня есть Писание, и через призму истины Писания я могу видеть тот путь, по которому я иду. Остальные люди, которых просто развлекают, которым поднимают настроение, дают им какую-то ложную мотивацию, загружают их психологией, все то, с чем мы сражаемся, они получают какой-то временный эффект. Им льстят, что они самые особые. Им льстят, что они самые, самые ценные, драгоценные. Да, мы сегодня вначале слышали о заповедях Божьих. У вас не складывается впечатление, что вот Бог один, и только одному Ему поклоняетесь? Как будто бы это Его самая большая нужда. Вот если Ему не поклоняются, Бог на небесах покрывается пятнами, морщины, брови его нахмуриваются, и он готов излить ярость свою на всех, кто ему не поклоняется. Отсюда люди делают вывод. Он эгоист какой-то. Самый-самый. Я один, нет подобного мне, и мне поклоняйтесь. Быстренько все сошли сюда. Я буду смотреть, кто как поклоняется. По крайней мере, слышали когда-нибудь такую реакцию людей? Я слышал не раз. Знаете, в чем истина? До того, когда нас не было, Бог был. И не было ангелов, никто ему не поклонялся. Когда даже говорят, вот Иисус оставил престол ангелов, красоту, пение, поклонение, и пришел на землю. Не всегда ангелы поклонялись Христу. Потому что они тоже тварные существа. Было время, когда их не было. А Бог всегда был. И Бог самодостаточный. Все достаточный. И Он не нуждается в нас. Если кто-либо из вас не придет на небо, Бог не будет плакать. Вы будете плакать. Это точно. Так вот, почему Бог желает, чтобы Ему поклонялись? Ради нашего блага. Это подобно тому, если бы проиллюстрировать, да, грудной ребеночек сказал бы, мама, ты мне не нужна. Иди ты со своим молоком подальше. Я хочу сам выбрать, что мне кушать. Когда мама за ним ходит, сыночек, иди сюда, или дочечка, когда он подрастает, да, еще что-то. Чего ко мне тянет? Потому что маленький ребенок без мамы, без папы не проживет. Он умрет. А если по случаю выживет, будет инвалидом каким-то, социальным или физическим, каким угодно. Поэтому дети нуждаются в родителях. Мы в социуме, заберите сейчас каждого из нас куда-нибудь отдельно поместить на остров, вы почувствуете, я беру крайность такую, вы почувствуете, насколько мне не хватает общения. Будете с деревьями разговаривать, с птицами, моль садить на руку и рассматривать ее, и находить знакомые лица там, и все что угодно. Это потребность. Поэтому Бог сотворил нас таким образом, что наше благо духовное будет тогда, когда мы поклоняемся Ему. Мы ищем Его, мы получаем благо своей душе. Улавливаете разницу? Вот почему эти заповеди есть. Вот почему наставление от церкви есть. Если вы к церкви не примкнете, скажу грубо, это ваши проблемы, ваши трудности. Вы сами себе решаете свою судьбу. Поэтому церковь за людьми не бегает. Она предлагает им путь спасения, подобно как Ной 120 лет, стуча молотком, образно говоря, да, всем говорил, есть время, я строю путь спасения. Вот почему вы должны слышать и мчаться, поставить наивысший приоритет для своей души, а не для тела и имущества и многих других вещей, ради чего вы готовы сегодня жертвовать и жизнь, и силы, и здоровье отдать. Душа в опасности. Вот почему Павел наставляет Тимофея и говорит в точности. Вот почему служитель должен быть учителен. А учителен, первое, сам должен понимать Писание, смысл, суть. Тогда только можно сказать, так говорит Господь, а не проповедник. Рядом должны быть другие служители, которые адекватно оценивают, что один из них говорит, чтобы потом поправить, корректировать. Кстати, еще один текст на эту же тему. Это позитивный наш брат во Христе Аполлос, о котором мы знаем, он был в команде Павла. Достаточно эффективный, очень образованный, очень, скажем так, эрудированный. Даже в каком-то смысле люди поняли, что он где-то опережает на поворотах Павла в чем-то. Но на старте своего служения, вот сейчас мы прочитаем, не все было так просто. Как раз-таки у Аполлоса с учением. Откройте, пожалуйста, Деяния, 18 главу. Сразу 24 стих откройте. Я упускаю контекст, где это было, когда это было, но вот что было. Аполлос в синагоге. Там оказались Акила и Прескила, тоже друзья Павла. Они еще не были знакомы с Аполлосом. И вот они сидят в зале и слушают проповедь Аполлоса. Смотрите, некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии. Вот его характеристики. Муж красноречивый, сведущий в писаниях. Он знал текст, понимал его. Пришел в Ефес, он был наставлен в начатках пути Господня. Смотрите, горя духом, то есть искренне, пламенно, не притворно, не шаблонно, не штампами какими-то, горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Вот примечание. Зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его, то есть пригласили в гости после собрания. И вот оно. Точнее объяснили ему путь Господень. Книжники, фарисеи, садукеи, Аполлос, неважно. Если в их понимании нет ясности библейского замысла, их проповедь будет недостаточна. Они не могут быть учителями. Поэтому, во-первых, что касается того, что пресвитер должен быть, или пастор, учителен, он должен глубоко, ясно и точно сам понимать Слово Божье. Во-вторых, он должен быть способен учить. Вот здесь учительность его, или дар учительства, он должен работать. Есть люди, которые хорошо знают Писание, но им очень сложно изложить его, чтобы научить других людей. Так вот, Павел говорит Тимофею, что служитель должен быть, или кандидат в служители должен быть способным учить других людей истине. Есть один очень древний текст, который где-то так затерялся в архивах Ветхого Завета, к нему очень редко обращаются. Но я думаю, что для многих из нас, особенно кто ведет домашние группы, воскресные школы, выходит за кафедру, проповедует, кто благовествует людям, запомните, друзья, этот текст. Легко его запомнить в цифрах, да, Неемия 8:8. Но речь идет не о Неемии, Неемия автор этого текста, речь идет о законнике или о служителе Божьем Ездре. Открой, пожалуйста, Артем, этот текст. Тоже упускаю ради экономии времени, где это было, и весь этот контекст географический, исторический, в данном случае, смотрите, способность учить людей. Ветхий Завет. Ветхий Завет. Не было такого, то, что мы вот стереотипно смотрим, пускают дым, да, вот паки-паки, и же херувимы, вот все такое непонятное людям, где-то замысловатое, далекое такое. Смотрите на конкретнику. Читали из книги. Не спектакли представляли, не пантомима, чтобы объяснить Бога. Из книги. Автор уточняет, из какой книги? Из закона Божьего. И вот, вот способность учить. Внятно, то есть понятно, на родном языке, и на старославянском, и на церковнославянском, не на койне греческом языке Нового Завета, не на латыни, не на каких других языках. Внятно. Присоединяли толкование. Как вам? Они объясняли, что это значит. Они объясняли, что это значит. Смотрите. И народ понимал прочитанное. Вот на этот стих можно было бы целый семинар провести. Авторитет, закон Божий. Читали внятно, присоединяли толкование. И когда народ уходил, они говорили, я понял, что это значит. Я понял, как это должно работать в моей жизни. Вот это способность учить. Теперь новозаветный пример. 2 Тимофею 2.2. Тот же Павел, тот же Тимофей, тот же контекст. Та же цепочка вот этой вот преемственности и нужды. Смотрите, что Павел говорит. Что слышал от меня, или другими словами, чему ты научился от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы, что? Способны. Способны других научить. Не стреляй по воробьям из пушки. Каждому попытайся дать какое-то знание, вот, научить, потому что есть некоторые люди, как сито, ты в него вкладываешься, оно просто протекает все, ничего не задерживается. Избегай этого, не трать время и силы на это. Найди, во-первых, верных и способных. И научи их. Для чего? Чтобы были способны других научить. Кстати, мы должны очень часто благодарить Господа за всех верных, которые на протяжении 2000 лет были способны передавать здравые доктрины. Доктрины, говорящие о величии Бога, о необходимости спасения через веру в Иисуса Христа, через Его жертву, о необходимости принадлежности церкви. И эти люди, в какой-то исторический период их было очень мало, потом их становилось больше. Труды их сжигали с некоторых, некоторых были оставлены. Но через время это пришло к нам. И сегодня мы можем видеть, наблюдать таких людей. Вот эти столпы веры, которые бескомпромиссно преданы истине Писания. Друзья, это огромнейшая ценность. Я вспоминаю свой христианский путь. Я вспоминаю первые дни, когда я посещал церковь, когда я слушал проповеди. Я ничего не понимал. Я вам честно скажу, я вообще ничего не понимал. Если я пытался сам где-то систематизировать того, что я слышал, то это до бесконечности были две простые вещи. Ты грешник, и ты должен покаяться. Вот как-то так. Но что касалось духовного роста, духовных даров, служения, принадлежности церкви, я много знал о проблемах церкви в братстве, я знал и слышал о конфликтах между братствами, напряжении, дележке, кто прав, кто виноват. Но я очень скудно знал, кто такой Бог, который меня спас. Меня не устраивала банальная фраза «читай, как написано». Вычитать можно что угодно, да? что угодно. Истолковать можно что угодно. И получится, если слепой ведет слепого, то где они окажутся оба? В яме. Поэтому Павел говорит, найди верных и способных учить. Так, во-первых, сам должен знать. Во-вторых, он должен быть способным учить. Оно должно быть ясное, должно быть с толкованием, оно должно быть с применением. Люди должны понимать прочитанное. Третье – это способность быть апологетом или способность защищать истину. Вот здесь очень интересный такой момент, в котором люди не всегда, скажем, идут вот в контратаку. Когда встречают атеистов, когда встречают людей, связанных, вот знаете, с какими-то, ну, полухристианскими какими-то течениями, где вроде бы библейское, а вроде бы мы видим, что какое-то попахивает каким-то культом. Люди не пытаются это исследовать, учить, а сглаживают какие-то грани, идут на компромиссы. Так вот, служитель должен быть ревностным к тому, чтобы защищать истину. Параллельное место прочитаем к нашему тексту, Титу, послание Титу, 1 глава, 9 стих. Вот здесь вообще в этом тексте три в одном, то, о чем мы говорим. Он знает сам Писание, он может учить других, и он может защищать Писание. Посмотрите, Титу 1:9, он говорит, что пастор, служитель, он должен быть способным держащимся истинного слова. Смотрите, не своих ценностей, истинного слова, согласно с учением, которое, кстати, не он придумал, а которое получил, научен, чтобы он был силен наставлять в здравом учении. И вот к нашему пункту. Противящихся обличать. Тот, кто противится учению, он должен быть способным защищать. Защищать. К сожалению, не у всех это получается, и не все это могут. Если что-то одно из этого выпадает, то, к сожалению, пастор, учитель, он не попадает в категорию квалифицированных служителей. Я вам когда-то рассказывал, как я защищал Евангелие. Ну, это был путь плоти. Это абсолютно неправильно было. Но всякий раз, когда на моем пути попадались люди, которые противоречили Писанию, или которые, ну, начиная от самых таких, скажем, явных атак на личность Христа, да, допустим, свидетели Иеговы, которые говорили, что Христос не Бог, это был своеобразный вызов для меня, чтобы мне понимать, где Священное Писание говорит о том, что Христос Бог. Если это не исследовать и подобные темы, мы зайдем в тупик. Вы будете слышать проповеди. Одна деноминация говорит вот так, другая говорит вот так, третья вот так. Выберите себе как. И с чем вы уйдете? С вопросом, а как правильно? Как правильно? Поэтому служитель должен быть учителен. Сам знать, способен учить и способен защищать. Лично я не претендую, что я достиг какого-то высокого уровня в понимании того, о чем я говорю. Но вы знаете, в этих вопросах я хочу быть честным. Если я чего-то не знаю, я скажу, что я не знаю. Я хочу этому учиться. Если есть какие-то, скажем, трудности в моей апологетике, я их признаю, я хочу этому учиться. Но то, что я понимаю, то, что Писание как рентген просвечивает мою жизнь в этих вопросах, я хочу, чтобы оно исправляло меня. Я не хочу, чтобы проповеди, которые звучат из кафедры, они просто усыпляли вас, успокаивали вас, давали вам что-то ложное или что-то неправильное. Я хочу, чтобы вы всегда чувствовали тонус какой-то. Так ли говорит Бог? Как это касается моей души? Я скоро буду в вечности. Правильно ли здесь проповедуют? Почему я хожу в эту церковь, а не в ту церковь? Почему мы читаем эти книги? Почему мы слушаем этих проповедников? Почему эти люди говорят о Боге вот так, а не вот так? Потому что вокруг себя мы слышим какие-то контрастные проповеди. Задавайте эти вопросы, друзья, задавайте вопросы. На кону вечность. На кону ваша судьба, наша судьба. И вот в силу того, насколько правильно учение мы примем и будем применять в жизни, там будет наша вечность. Улавливаете? Вот этот ковчег спасения, который Христос строит через своих апостолов до наших дней. Гвоздик за гвоздиком. По моим субъективным ощущениям, наверное, скоро дверь ковчега закроется. Может быть, у Господа еще будет дни милосердия, когда Он отложит свой суд. Но очень громко свидетельствуют события в мире, что уже близко при дверях. Поторопитесь, кто еще не зашел. Ныне день спасения, Писание говорит. День благодати. Завтра день может быть не нашим днем. Итак, во-первых, это духовное дарование служителя. Во-вторых, зрелость служителя. Это 6 стих. Вот Павел подчеркивает, что служитель должен быть не из новообращенных. Он не должен быть, как я упоминал, да, человек, способный к тем или иным проявлениям. Да, он, может быть, в прошлом был каким-нибудь там профессором в университете. И ему несложно изъяснять какие-то истины. Но он, если новообращенный, он не может быть кандидатом на пасторское служение. И вот причина, по которой Павел говорит, чтобы не возгордился. Я не думаю, что служители со стажем, ну, скажем, имеют иммунитет такой, чтобы не возгордиться. Бывает такое. Но чаще всего этим болеют новообращенные люди. Люди, которые сразу же, только пришли в церковь, начинают дружить с пасторами, со служителями, вот, чтобы где-то их вовлекли в какое-то служение. Помните, я вам рассказывал вот эту вот простую историю из Калининского Саши церкви, где один новообращенный вот просто сам себе придумал. Вот он мгновенно захотел стать известным. Сделал себе бейджик, напечатал туда помощник пастора и ходил. И все гости, которые приходили в церковь, смотрят, что это, помощник пастора? Скажи, дорогой брат, как там это самое, решить какой-то вопрос или что это значит? В конце концов, его отлучили. Потому что он высоко себя поднял сам в своих глазах и низко упал. И Павел сравнивает, чтобы не подпался осуждением с кем? С дьяволом. Почему? В чем проблема? Почему Павел дьявола упомянул здесь? У дьявола был свой статус, у Люцифера, вот этого великолепнейшего ангела. Он посмотрел в зеркало, посмотрел на свои там характеристики, мышцы, посмотрел, что он выше других. И он понял, а я на этой ступенечке не хочу быть. Я вознесу престол свой. Помните? Почитайте 14 главу Исаии. Это образное описание. 28 Иезекииля. Я просто даю вам ссылки, где есть явное описание проблемы падения Люцифера. И как только он захотел выйти из того статуса, в котором находился, Бог его вообще просто убрал из своего присутствия. Ему удалось обольстить других ангелов. Сказано, не сохранивших своего достоинства, послание Иуды, помните? Бог их связал узами адского мрака, поместил их в преисподнюю, и уже эта группа падших ангелов дожидаются дня великого суда. Причина одна и та же. Вы залезли не на то место, куда вас не звали. Вы не можете там быть. Это не значит, что новообращенный, возрожденный человек, который захотел быть пастором и попробовал, и слетел, он попал в ад. Здесь указан сам принцип. Сам принцип. Ты не можешь быть там, где ты не можешь быть сейчас, в данное время, в данном месте. Поэтому служитель должен быть зрелым. А что делает человека зрелым при наличии хорошего характера? Как вы думаете? Для этого нужно время. Для этого нужно время. Время нужно, чтобы в церкви заметили, что он правильно понимает Писание, правильно его толкует, правильно его принимает, применяет, правильно обучает, правильно решает трудности, конфликты, как он относится к деньгам, опять-таки семья, опять-таки отношения в церкви, общество, что угодно. Для этого нужно что? Время. Время. Новообращенный, он не попадает в эту категорию. Поэтому апостол Павел говорит, что у вас должны быть такие люди, у которых есть уже какой-то духовный стаж и опыт. Если этих людей не надо ставить, нет таких людей, не надо ставить вообще никого в церковь, потому что будут трудности. Вот текст, который я хотел бы прочитать, минимум комментариев, но сама мысль, я думаю, что будет ценной. 1 Петра, 5 глава, первые три стиха. 1 Петра, 5 глава, первые три стиха. Смотрите, Павел, Петр здесь обращается к церкви. Вот он просит конкретную группу людей. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим». И вот оно. Подавая пример стаду. Новообращенный никакого примера стаду подать не может, кроме плохого. Или кроме незрелого. Смотрите, заканчиваю мысль. Все мы во Христе одинаково возлюблены, одинаковой ценой искуплены. Нет разницы в Божьих глазах. 20 лет назад ты в церкви, или 20 секунд назад ты в церкви. Ты Христов. Относительно служения, вот здесь уже есть разница. Вот о чем Павел здесь говорит, чтобы вы понимали. Ну и последнее, друзья. 7 стих. Павел говорит о репутации служителя. Кроме того, что он должен быть учителем, он должен быть зрелый, проверен временем, Павел говорит, у этого человека должна быть репутация. Не просто репутация внутри церкви, не просто репутация внутри семьи. Какая жена? Я не слышал, да, вот, чтобы перед рукоположением какая-нибудь из жен сказала, вы знаете, не берите моего мужа в служители, потому что ужас. Все говорят, нормальный, хороший, да. А вот уже общество, это непредвзятое общество. И вот что Павел говорит. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Понимаете, да, что такое слово «внешнее»? Люди, которые вне церкви, то есть неверующие люди, люди, которые живут в миру. Это группа людей, ну, возможно, ближайшие родственники, неверующие вот в этом окружении его семьи, тети, дяди, дедушки, бабушки, если есть, да, потом соседи, потом люди на работе, коллеги, потом вообще где-то в быту, когда пересекаются. Вот это все в широком смысле подразумевается внешнее. Как вы думаете, почему нужно это свидетельство от внешних? Почему этого, вот тех двух характеристик недостаточно? Нужно, чтобы еще была хорошая репутация. То, что ты везде одинаковый. Я время от времени дома своим говорю, Ксюше, там, детям, и говорю, вы знаете, моя кафедра – это не кафедра воскресения. Моя кафедра – это кафедра дома. Вот там я настоящий. Вот там вы видите меня, когда я усталый, когда я раздраженный, когда есть апатичность какая-то, когда еще что-то, вот моя реакция на те или иные события, на сверление там соседей, на вот многие другие вещи. Я вспоминаю, на даче у нас вот болезненная такая ситуация всегда была, сезонная. А мне казалось, что она бесконечная, этот сезон не заканчивается. Жжение костров, веток, листьев, вот всего того, что соседям просто лень собрать в мешки и вывезти. И бывает и либо белье, либо вот окна откроешь, уедешь, а потом приезжаешь, ветерок как раз-таки со двора соседей тебе задул, ты приходишь просто в шашлычную. Все просто дымом прокопчено. Шторы и вот, а если обои, да, оно впитывается, и долго-долго будет вот этот запашок. Чисто по-человечески, как реагировать? Я уже думал, шумовую гранату кинуть, петарду какую-то, думал, вот что-нибудь такое, не знаю, пожарных вызвать. Ну, вот разные мысли приходили в голову. Вот научить людей. Знаете, что меня всегда останавливало? Они знали, что мы верующие. Я понял, если я даже просто буду грубо с ними разговаривать, или говорю, что вы делаете, вот такой вот, я сожгу мосты в отношениях. Просто общаясь однажды с соседкой, я сказал, а могли бы вы больше не жечь? Потому что. Если вам нужно это убрать, давайте я соберу в мешки и вывезу. С тех пор она больше не жгла. Да, она в церковь не пришла. Она там, ну, не знаю, не радуется тому, что какие-то соседи такие хорошие были. Но я понимал мою личную ответственность. Я понимал, что очень легко с людьми разрушить отношения. Смотрите, я не шел на компромисс с совестью, или не нужно идти на компромисс с истиной, не нужно быть... Скажу прямо, тряпкой, да, чтобы там, вот, ну ладно, пусть уже как, ну мы же там верующие, пусть хоть там камнями забрасывают наш дом и все остальное, будем терпеть. Ничего подобного. Соль и свет, оно должно себя проявлять и каким-то образом влиять, но влиять правильно. Так вот, Павел говорит, чтобы не впасть в нарекание. Нарекание – это справедливые упреки, когда... Христианин ведет себя ужасно, да, по отношению к соседям, грубит, хамит, может послать, может не послать, что угодно делает, грубиян, хам. А в церкви ягненок. А это проблема. Спержин об одном человеке говорил. Говорит, когда этот человек проповедует за кафедрой, так и хочется сказать, брат, не сходи с кафедры, проповедуй дальше. Говорит, ну когда я его вижу в жизни, хочу сказать, никогда за кафедру не выходи, сиди там. Вот такие противоречивые бывают люди, когда этот текст игнорируется. Так вот, впасть в нарекание, это просто пятно на церковь. Мы несовершенны, друзья. Бывает всякое. Хочется кому-то во время езды на дороге, да, вот воспитать. Бывают хамы. Вот реально. Согласны? Не обязательно даже за рулем на машине, в транспорте общественном. Вот когда какой-нибудь там пьяненький зайдет, начинает там приставать или громко говорить, или ругаться. Вот куча различных ситуаций бывает. Но целостность характера, если даже какие-то эпизоды такие происходят, эмоционально или еще какие-то, они быстро уйдут, и мы начинаем корректировать себя. А только к пасторам это касается? Я думаю, все касаются. Этот пункт вообще всех христиан касается. Вы свет, вы соль. Помните эту знаменитую историю, когда один брат, не зная, что я ему брат во Христе, хотел меня там побить. В субботу. И в воскресенье мы с Оксаной приходим в собрание, я смотрю, он в хоре сидит, поет. Вы бы видели его лицо. Вот кто не знает эту историю, могу вам потом подробно рассказать. Такие эпизоды бывают раз в 100 лет. Я вам вот просто честно говорю. В субботу он так себя вел, я тоже хотел выйти к нему. Потому что я считал себя правым. Но меня Ксюша сдержала. Да, спокойно, спокойно, ты христианин, ты пастор, успокойся, все нормально. Но, знаете, помогает. Да. И потом в воскресенье мы приходим в соседнюю церковь, что были в отпуске. Смотрю, этот благочестивый юноша поет. А он не один был в субботу. Я заметил еще и бабушку, с которой он был. Говорит, смотри, бабуля это. То есть мы не ошиблись. И потом собрание заканчивается, я не выхожу, жду, пока все уйдут. Ему неловко. И он там через запасной вход вышел, но я же его догнал. Мы с ним пообщались. Как братья. А если бы на его месте был неверующий? Понимаете, вывод какой? Каждый из нас сделал бы вывод. О, вот вы какие ребята. Тут поете, там кулаками размахиваете. Так вот, не просто впасть в нарекание. Смотрите, в сеть или в ловушку дьявольскую. Не знаю, как вы, я заканчиваю эту мысль. Не знаю, как вы, друзья, но иногда, когда ты сам где-то криво живешь, вот бывают эпизоды, твой рот просто закрыт кому-то в благовестии. Ты понимаешь, ты просто не имеешь права говорить правильные вещи о Боге, потому что у тебя это в жизни не работает. Вот это ловушка, это сеть. Если сатане не удалось удержать вас в своих цепях, чтобы вы были рабами во веки веков, а стали рабами Христа, то он будет расставлять ловушки и сети, чтобы навредить, чтобы запятнать репутацию, чтобы сделать неэффективным в служении, чтобы сделать вас порочными в чем-то. И потом, живи как хочешь, я тебя здесь поймал. Да, ты спасен, ты христианин, но ты бесполезный христианин. Вот приблизительно об этом апостол Павел говорит. Послушайте, друзья, текст. Просто один из лучших, наверное, на эту тему в Священном Писании. Римлянам 2 глава. Прочитаем с 21 стиха. Вот Павел обращается к носителям Божьего имени, Божьей славы в миру. Вот что он говорит. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Это не просто пятно на того или иного человека. Ты лицемер, ты такой-сякой. А эти люди, они ставят огромное препятствие или пропасть создают между человеком и Богом. Я вам просто намекну, вы подумайте, вспомните истории, о которых люди говорили. Не хочу ходить в церковь. Знаем мы ваших священников. Или знаем мы ваши церкви. Знакомо? Этих историй достаточно много. Когда люди притыкались, объективно, честно притыкались. Из-за представителей, вот те, кто должен проповедовать. А они говорили одно, поступали абсолютно по-другому. Вот перед молитвой сейчас мы почитаем, послушайте цитату Джона Буньяна. Вы ее должны уже наизусть знать. Я ее стараюсь очень часто приводить, чтобы мы понимали вот эту вот ценность. Смотрите, что он говорит. Он говорит о себе, как о служителе. В его адрес летели разного рода критика, камни, и вот пытались помешать его служению. Вот что он говорит. «Если моя жизнь не приносит плода, неважно, кто меня хвалит, но если плода в моей жизни много, какая разница, кто мной недоволен? Пусть вот Божья благодать формирует нас. Молитесь о служителях церкви. Они люди, такие же, как и вы, которым Бог дал привилегию и честь проповедовать, служить, учить. И нагрузка вот в этом плане, и еще большая ответственность пред Господом, она в разы увеличивается. Поэтому нам нужно быть всем вместе не соперничать, не критиковать, а наоборот помогать. Если есть критика, пусть она будет конструктивной критикой. Если есть какие-то трудности, пусть они решаются во свете истины. Но все мы должны понимать, мы в одном ковчеге и движемся в направлении того славного берега, той славной гавани, где однажды выйдем или окажемся в другой славной реальности, в присутствии Царя царей, где глаза наши увидят нашего Искупителя. Встанем, помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам оставил. Мы благодарим Тебя за верных Твоих, которые в точности приняли Слово из уст Твоих, тогда, когда Ты Духом Святым влиял на них. Мы знаем, что в Священном Писании нет ничего лишнего и нет ничего, что могло бы быть упущено. Славим Тебя, Господи, за этот ковчег спасения, который Ты созидаешь до наших дней. Благодарим Тебя за те инструменты, которые Ты верил служителям церкви, посредством которых этот ковчег в разных местах мира сегодня созидаем. Пусть Твоя благодать будет с каждым, кто может считать себя служителем, кто призван на служение, чтобы все эти качества характера, семьи, духовных дарований, способностей учить, жить непорочно в этом мире, будет этими важными ценными качествами для самой церкви, для влияния на этот мир. Господи, мы признаем, что мы несовершенны, поэтому нуждаемся в Тебе, в совершенном Боге, в Твоей помощи, в милости, прощении, в Твоей славной работе, для того, чтобы правильно делать то, что Ты, к чему Ты призвал. Благослови нашу церковь быть едиными вокруг благословенной личности Господа нашего Иисуса Христа, быть едиными в Слове Твоем, правильно его понимать, любить Слово, правильно его применять, правильно его проповедовать другим людям, чтобы истина Писания уходила далеко за пределы нашей церкви, то, чему Ты учишь нас, чтобы оно влияло на этот мир, как соль сдерживает разлагающееся мясо или какие-то другие продукты, чтобы оно сохраняло от разложения вот масштабов этих огромных, которые мы сейчас можем видеть. Поэтому используй нас. Благодарю Тебя за моих братьев, сестер, кто служит верно, кто наставляет, назидает в группах, либо в личных наставлениях. Господи, это великая благодать и ценность. Даруй нам силу и способность до конца пройти весь этот путь, нам предназначенный, чтобы Ты был прославлен, чтобы сердцам нашим была огромная честь и радость. Во имя Твое молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.